Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем программу «Говорит Новосибирск» на радиостанции «Комсомольская правда». Следующая тема у нас намечается прямо сейчас, и в ближайший час мы поговорим с гостем. Уголовные дела. Как добиться правосудия пострадавшей стороне? Современные реалии работы правоохранительных органов таковы, что для возбуждения уголовного дела недостаточно просто подать заявление. О совершенном преступлении необходимо самому еще собрать максимум доказательств. Об этом говорят практикующие юристы. И мы сегодня тоже об этом обязательно поговорим. Итак, сейчас, в данный момент, в нашей студии мы обсудим эту тему с Сергеем Егоровым, директором юридической компании «Егоров и партнеры». Здравствуйте, Сергей, рады вас приветствовать в нашей студии. Доброе утро.
Денис, доброе утро. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
А также поговорим о защите от уголовного преследования по делам налоговой, экономической, должностной и коррупционной направленности. Если у вас есть свои истории, связанные с заявленными темами, уважаемые радиослушатели, не стесняйтесь звонить, либо, может быть, на WhatsApp писать нам сообщение, то есть ваши вопросы приветствуются. У нас прямой эфир. WhatsApp Viber 923-145-1102, 923-145-1102 и телефон 289-90-933, 289-90-933. И наше знакомство, безусловно, конечно же, хотелось бы сегодня начать с вашей компании. Как появилась идея создания компании? Какие к этому были вообще у вас предпосылки? Когда вы появились?
Денис, начну с того, что я путь свой юриста начал с работы следователя. Начинал еще в милиции, когда были печатные машинки в 99-м году. Так вышло, что поработал как в милиции, так и год работал в наркоконтроле. И последние 6 лет своей службы проходил в Следственном комитете. В каждом ведомстве, скажем так, своя подследственность, поэтому так вышло, что достаточно много различных уголовных дел приходилось расследовать. После уже работы в правоохранительных органах занялся частной юридической практикой, и основная масса граждан, которая ко мне приходила, это как раз были люди с проблемами, связанными с преступлениями. Таким образом, из 10 пришедших 8 – это люди, где проблема уголовно-правового характера. И в связи с этим решил, что если уж фирму создавать, то, скажем так, как я ее позиционирую, уголовно-правовой направленности.
Я тогда, давайте, с вашего позволения, так коротко зачитаю о вас справку, которую мы сумели, так сказать, в оперативных источниках нарыть.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Сергей Петрович Егоров, директор юридической компании «Егоров и партнеры», имеет 15-летний опыт работы в органах предварительного следствия, из них 5 лет в должности следователя, а позже старшего следователя следственного отделения в районном ОВД. Почти на полный год отработал в госнаркоконтроле Новосибирской области. Сергей Егоров 3 года отслужил в следственной части Главного следственного управления ГУ МВД Российской Федерации по Новосибирской области в следственном отделе по расследованию деятельности организованных преступных сообществ ОПС и организованных преступных групп ОПГ и бандитизма. Там дослужился до должности старшего следователя. В 2013 году завершил службу в органах и начал практиковать как частный юрист. В период с декабря 2015 года по ноябрь 2016 года работал в должности ведущего юриста ООО «Законное право». А с ноября 2016 года по июнь 2017 года в должности начальника юридического отдела «Аурум». В ходе службы в органах получил большой опыт работы по различным категориям уголовных дел, от коррупции до насильственных действий сексуального характера. Частная юридическая практика по делам гражданско-правовой специализации успешно работает в комплексе как по уголовным, так и по гражданским делам и показывает высокие результаты.
Наша справка.
Это опять же вкратце. Вкратце на справка о нашем госте. Напомню, сегодня у нас в гостях директор юридической компании «Егоров и партнеры» Сергей Петрович Егоров. Итак, с компанией мы познакомились. Вкратце опять же, да? На рынке, получается, вы?
Вообще на рынке, получается, уголовно-правовых компаний, я считаю, в Новосибирске в принципе нет. Был такой опыт в Москве, попадалась мне такая информация. Собственно говоря, она и послужила предпосылкой что-то подобное создать у нас в Новосибирске. И, на мой взгляд, вот за наш небольшой опыт работы уже есть определенные положительные результаты в этом. Если говорить, скажем так, о специфике работы, чтобы радиослушателям было понятно, в чем же, собственно, изюминка, да, я поясню. То есть, естественно, мы занимаемся не только уголовными делами и доследственными проверками, но еще и оказываем услуги гражданско-правового характера, то есть арбитраж, семейное право, земельное, наследственные дела. У нас с недавних пор появился отдельный сотрудник, который занимается автоюристом, скажем так, да, делами по ДТП. Лично я, имея опыт работы расследования дел о ДТП, занимаюсь тяжелыми делами о ДТП, где у нас есть пострадавшие, погибшие. Если говорить о делах экономической, налоговой, коррупционной направленности, то здесь зачастую ситуация выглядит следующим образом. Обращается к нам бизнесмен определенный, да, говорит: вот, ребят, у нас проблема, заключили договор поставки, нас обманули, деньги нам не платят. Мы, то есть, как и многие юридические компании в Новосибирске, комплексно подходим к этой ситуации, обращаемся в арбитражный суд, да, получаем судебное решение, исполнительный лист, то есть эту часть работы делаем. И параллельно, если мы видим здесь признаки состава преступления, мы занимаемся, соответственно, по направлению уголовно-правовому, пишем заявление в правоохранительные органы и отрабатываем его. Удобно это для чего? Человек занимается сразу и в арбитраже делом, и уголовным направлением, и он, ну, в курсе, что там и там. Потому что я сталкивался с организациями, где вот наш юрист в арбитраж ходит, а наш юрист там вот заявление в полицию написал, что-то там делает. И часто бывает так, что у них нет согласованности, они не знают, что происходит в арбитраже, и у них, по сути, нет взаимодействия. Тот занимается вот своей темой, а тот этой темой. А если знать, как грамотно подойти к ситуации, то можно взять, как это делаем мы, из доследственной проверки или уголовного дела, если верно направлять расследование, можно получить определенного рода доказательства, которые можно представить в дальнейшем в арбитражный суд. Суд их принимает, и дело, ну, кардинально меняется. Если, например, оно пошло не так, к нам подали иск, мы ответчик. Вот пример такой успешной работы приведу. С июля прошлого года мы оказываем услуги организации, юридической компании, юридической фирме. У них был договор поставки, попросили их поставить определенный товар, смонтировать определенного вида работы, ну, скажем так, смешанный договор поставки подряда. Они все сделали без проблем, мы платили деньги, потом заказчик говорит: а вы можете нам еще вот это сделать, ну и вот это? Они: ну да, у нас такая возможность есть. Все, заключается дополнительное соглашение, работы выполняются, подходит срок, когда нужно оплачивать их, им говорят: а мы вам ничего платить не будем. Почему не будете? Ну как, вот у нас же был договор, мы вам заплатили, а доп. Соглашения мы с вами никакие не подписывали, работу у вас не принимали. Начинаем разбираться, выясняется, что тот человек, которого поставили ответственным за эту работу, то есть прям пришли в офис, сказали: вот женщина, она будет с вами работать, помогать, все документы подписывать, у нее доверенность от нас будет. Ну, соответственно, с ней работали. Потом в суде, когда мы пошли, наша фирма, да, заказчик, обратилась в суд самостоятельно. Позиция была ответчика такова, что вы подписали акты выполненных работ, непонятно с кем, то есть неуполномоченное лицо, соответственно, вот эти доп. Соглашения недействительны, мы за них платить не будем. И кроме того, мы вам еще и уведомление направляем о расторжении договора. Соответственно, там вот эти 3 миллиона, которые вы хотите, мы вам не будем отдавать. И суд принимает их позицию. Первая инстанция, наш новосибирский. Вот примерно на этой стадии они обращаются к нам, мы начинаем разбираться, выясняем, что сотрудник вот этот, на которого ссылаются, в этой фирме он не работает, однако директор компании является еще директором в других организациях, юрлицах, и в одной из них работает эта женщина у него в подчинении. Мы через доследственную проверку запросили в налоговом органе справку 2 НДФЛ за, ну, определенный период времени, касающийся, да, вот этой сделки, принесли ее в суд. То есть механизм такой, что следователь приобщает к материалу, мы можем официально с ним ознакомиться, знакомимся, заверяем эти копии, предоставляем суду и говорим: ну вот У нас ответчик говорит, что человека в глаза не видел, знать не знает. А по сути, он у него 3 года уже как работает, он за него отчисление делает налоговые органы и пенсионный фонд. И, соответственно, уже суд понимает, кто здесь кто в этой ситуации. Ну и мы представили доказательства. Вот если говорить конкретно про это дело, то в суде второй инстанции, да, в Томске по нашей жалобе в апелляции мы это дело выиграли. И суд кардинально поменял свою позицию. Работали с этой же фирмой в этот же период по другому делу. Также во второй инстанции мы смогли во вторую инстанцию представить доказательства, добытые в ходе доследственной проверки. И опять же выиграли это дело. То есть в деньгах, как минимум, да, на бумаге, если говорить о судебных решениях, 7 миллионов рублей цена вопроса. Соответственно, ну, я вот прямой вопрос директору задаю, говорю, скажи, вот мы с тобой возбуждение дела пока не добились, работаем над этим, все очень сложно и тяжело, но вот это вот помогло, он говорит, однозначно да, потому что те доказательства, которые мы собрали в суд, принесли без нашей помощи, вот их не хватило. То, что мы за, ну, в июле скоро будет год, как мы вместе работаем, то, что вот мы получили, во-первых, я знаю, какие документы можно собрать, как собрать. Соответственно, у них опыта такого нет. Ну, эта фирма, да, они, у них есть свои юристы, но это юристы, скажем так, как их называют, цивилисты, да, то есть арбитраж, гражданское право. С уголовкой они не сталкивались в жизни и не знают, это, что это и с чем это едят. Таким образом, через свои знания, да, вот нашу специфику работы мы предоставили нужные доказательства в суд и успешно получили нужный результат.
Сейчас у нас будет короткая реклама. Я напомню, что если у вас есть вопросы, задавайте им WhatsApp и Viber 923-145-1102, телефон 289-99-33. На сегодня мы в студии общаемся с Сергеем Егоровым, директором юридической компании «Егоров и партнеры». Мы говорим о защите от уголовного преследования по делам налоговой, экономической, должностной и коррупционной направленности, но и многие другие вопросы сегодня будет решать. Но и кроме этого, вот только что Сергей Егоров нам привел примеры своей деятельности. Реклама будет короткой, буквально 2 минуты. Далее продолжим.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Сегодня в нашей студии мы общаемся с Сергеем Егоровым, директором юридической компании «Егоров и партнеры». Мы говорим о защите от уголовного преследования по делам налоговой, экономической, должностной, а коррупционной направленности. Коснемся мы сегодня и ситуации, которые бывают на дорогах, разбирательства в ДТП, причем бывают они даже и с летальным исходом, но об этом чуть позже. Сергей, вы рассказали нам вот одну из практик, да, на вашей деятельности с фирмой, на которую... которые не хотели платить 3 миллиона рублей. А в итоге-то суд встал на сторону именно ваших подзащитных, да?
Да, Денис, безусловно. То есть если наш иск в первой инстанции был оставлен без удовлетворения, да, скажем так, то уже в апелляции суд второй инстанции кардинально поменял свое решение, вынес по делу новое решение и полностью удовлетворил заявленный иск.
То есть, таким образом, люди, по крайней мере, имеют прекрасные шансы вернуть 3 миллиона рублей.
Мы над этим сейчас как раз и работаем. Поэтому наше сотрудничество с этой организацией еще не закончено. Вообще, вот за этот год достаточно мы добыли данных, доказательств, которые, в принципе, подтверждают изначально написанное представителем, да, компании заявление как о мошенничестве. Сейчас мы уже установили, по сути, целый круг лиц, которые этим занимаются, сферу деятельности этих людей. Я не могу сейчас, конечно, говорить, кто эти люди и что за деятельность.
Вот я об этом и хотел спросить. То есть, получается, компания, которая вот таким образом хотела обмануть другую, это квалификация мошенничества?
Да, это мошенничество в особо крупном размере группы лиц по предварительному сговору. Кроме этого, в этом деле и очень часто, практически всегда в такого рода делах еще идет дополнительный состав преступления. Это 303 УК РФ, фальсификация доказательств по гражданскому делу. Очень часто в суд заносят документы, ну просто, как говорится, нарисованные. Вот в прошлом году летом также обратилась к нам организация, где просто в ходе доследственной проверки сделали запросы. Банально, дороги вот сейчас у нас строят, да, асфальт ложат, поребрики меняют. Вот то же самое, фирма специализировалась на этих работах. занесли в суд договор о подряде, якобы наша фирма-заказчик заказала эти работы, то есть они обычно подрядчики всегда делают работы. Причем работы по ремонту теплосетей. Ко мне приходит директор, говорит, я никогда не делал эти работы, мы, говорит, асфальт ложим, теплосетями мы не занимаемся. Я, говорит, съездил в эти адреса, там три адреса, вот, ну, которые указаны в договорах, там вообще близко никогда ничего никто не делал, там уже трава метровая, ну, обычно, знаете, когда какие-то работы там раскопают, у нас же идеально потом не доделают, еще год-два будет лежать. Он сфотографировал все это, принес мне, показал. В ходе доследственной проверки мы просто сделали запрос в СИБЭКа. Они нам пояснили, что за последние 5 лет эти объекты вообще не ремонтировались. И вот, вот эти две фирмы мы специально запросили как нас, как заказчика и подрядчика, да, то есть стороны по договору. Мы никогда с ними никаких договоров не заключали. То есть вот однозначно сделки не было. То есть только это на бумаге. Соответственно, в суд представлены сфальсифицированные доказательства. Цена вопроса тоже там несколько миллионов рублей. А фирму моего заказчика после этого стали банкротить. То есть, ну, сами понимаете, ничего приятного в банкротстве нет, особенно в ситуации, когда ты вообще ни сном, ни духом.
И таких ситуаций, я так понимаю, набирается предостаточно.
Да, достаточно много.
Если у вас есть какие-то похожие истории, связанные с заявленными темами, которые сегодня мы обсуждаем, уважаемые радиослушатели, не забывайте, у нас прямой эфир. Телефон наш 289-99-33, WhatsApp и Viber 923-145-1102. Я знаю, что нас слушает много автолюбителей, которые находятся за рулем своего транспортного средства. Я знаю, что и вы работаете по таким делам, как ДТП.
Да, Денис, как я уже сказал, у нас буквально месяц, да, специально выделенный сотрудник занимается делами о мелких ДТП, споры с виновниками ДТП, со страховыми компаниями, и, соответственно, в целом компании я занимаемся делами уголовными о ДТП. Ну, вот два примера могу привести. Обращался к нам водитель, ехал по трассе в районе села Криводановка в августе в темное время суток с дальним светом фар с одним пассажиром на машине седан. В неположенном месте дорогу переходил пешеход, он совершил на него наезд. Хотел уйти от столкновения, но не смог. К сожалению, погиб этот человек. Началась доследственная проверка. На место ДТП приехали сотрудники ДПС, провели осмотр, изъяли автомобиль. И, соответственно, через где-то полтора лишь месяца следователь вызвал для опроса человека. Я сразу оговорюсь, что очень верное решение было человека вот не ждать, когда там его вызовут, как вообще будет это все проходить, там русский авось он это не приемлет. Сразу пошел к юристу, да, сказал, вот такая ситуация, я считаю, что я не виноват, я ПДД не нарушал, человек вот вышел на дорогу, и технической возможности я не имел избежать наезд. Ну и, в принципе, по его рассказу так оно и исходило. Мы изучили документы. Я для автолюбителей поясню, что если вы попали в ДТП, вы сразу вправе получить на руки протокол осмотра места ДТП, схему места ДТП и объяснение от участников ДТП. Вот, как правило, вот эти документы в ГИБДД можно брать и нужно брать, и уже с ними идти к специалисту, потому что на словах объяснять это одно, а когда смотришь, самое главное, схему места ДТП, тут уже вообще другая ситуация может быть. Соответственно, он мне это все показал, принес, мы обсудили эту ситуацию, пришли к следователю, объяснили, как это все было, дали объяснение, то есть мы подготовились к опросу. Он нас, ну, частично услышал, частично нет, стал предлагать провести нам следственный эксперимент, отработать видимость. Мы, в принципе, были не против, но тут такая интересная возникла ситуация, когда мы у него спросили, вот у вас наша машина, может быть, вы нам ее вернете, там все манипуляции с ней сделаете. Мы же собственник, а они, ну, мы, наверное, это сделаем попозже. А я говорю, ну, вот смотрите, у человека свое СТО, он разбирается в машинах, у нее разбита фара. Следственный эксперимент нужно делать на этой машине, либо, если она не может, то на машине аналогичной модели. Мы говорим, ну, давайте мы фару заменим. три дня и приедем на ней, сделаем. Но не согласился, сказал, нет, я найду машину и т.д. и т.п. Проходит где-то еще полтора месяца, уже ноябрь на носу, снег скоро ляжет. Он звонит, говорит, давайте делать эксперимент. По закону есть четкие требования к проведению следственного эксперимента. Даже если это доследственная проверка, и это считается, оформляется как дополнительный осмотр места происшествия, у нас следственный эксперимент можно делать только в рамках возбужденного уголовного дела. Ну, как бы вот практика определенная в следствии сложилась, что они оформляют дополнительным осмотром, а по факту это вроде как эксперимент. И одно из важнейших требований и условий к этому – это аналогичная ситуация должна быть, то есть аналогичные погодные условия.
То есть, если был, снега не должно быть, да?
Снега не должно быть, температурный режим должен соответствовать. Если это был сухой асфальт, это должен быть сухой асфальт. Но снег, заснеженный лес, деревья, либо, да, вот там елки, зелень, ну, тоже это важно. Освещение может быть зависеть от времени суток, соответственно. А в августе, например, и в ноябре у нас солнце уже в другое время восходит и садится. И мы отказались, говорим, мы не будем делать, давайте тогда ждем следующего августа, либо хотя бы там апрель-май, и вернемся к этому вопросу. Ну и параллельно мы пытались забрать машину, а нам ее упорно не отдавали. И в ГСУ на прием я к начальнику ГСУ ходил, он вообще с порога сказал, что вы тут такие сякие негодяи, машину тут свою требуете, что вы тут про свою машину говорите, когда у нас ДТП расследуется. Вот все так с этого начинали, я говорю, вы меня извините, по ДТП вы вот расследуете, с нами контактируете, нашу собственность нам, пожалуйста, верните. И, ну, определенного рода ситуация была конфликтная. Мы им просто сказали, ну, раз вы нам навстречу не идете, а почему мы должны вам навстречу-то идти? Вы хотите, чтобы мы поучаствовали. Уговариваете нас, чуть ли не шантажируете, что машину нам не вернете. А нам это зачем нужно? Нарушать закон? Вы будете нарушать закон в нашем присутствии. А там по результатам этого мероприятия, может, еще и вы дело в отношении нас возбудите. Нам это абсолютно невыгодно. Мы отказались, у нас есть на это право. И таким образом, вот на сегодняшний день прошло уже 2.5 года, постановление об отказе возбуждения уголовного дела вынесено, а машину я забрал через обращение в прокуратуру Новосибирской области. В районе, естественно...
Как я предлагаю чуть позже продолжить, сейчас новости. Новости, okay. Далее вернемся.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Современные реалии работы правоохранительных органов таковы, что зачастую необходимо самому собрать максимум доказательств. Вот мы сегодня обговорим с практикующими юристами, в частности, в нашей студии Сергей Егоров, директор юридической компании «Егоров и на партнеры». Сергей, давайте мы продолжим тогда тему, которую вот только что обсуждали, и ту историю, да, на практику вашу, на которой она случилась с автолюбителем, который в темное время суток на дороге совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте. И было это все ночью.
Да, Денис, ну я закончу мысль. То есть в прокуратуре района нам жалобу оставили без рассмотрения. Когда мы уже дошли до уровня областной, там уже пристально и серьезно подходят к рассмотрению обращений граждан. Они увидели нарушение со стороны следователя. Ну, по сути, год машина незаконно была у них. Мы забрали автомобиль наконец-то, и теперь он у нас. Соответственно, ну, хоть одну проблему решили. Со следственным экспериментом мы его не провели, нас больше никуда не вызывает. Ну, как бы это уже вопросы к следствию. Если мы-то... Я пытался ознакомиться с материалом несколько раз, мне всегда давали ответ, что он на какой-нибудь экспертизе. Хотя я сильно в этом сомневаюсь, если честно.
Потому вы как что... человек, который в органах правоохранительных проработали не один десяток лет, вы, наверное, понимаете.
Конечно, я прекрасно понимаю, какие могут быть там экспертизы, даже если их назначать формально. Ну, простите меня, сколько автотехнических экспертиз можно сделать, тем более, ну, исходные данные не меняются, новых не появляется. И вот пример вот этот, можно сказать, положительный, когда человек своевременно обратился к юристу и получил, ну, я считаю, достаточно приемлемый для него результат. В другом деле к нам обратился человек уже, ну, я считаю, поздно, потому что он без адвоката, без юриста сходил к следователю, дал объяснение, причем, ну, не сильно разбираясь в этих вещах, как результат, через месяц его вызывают уже на допрос. В данной ситуации я сразу говорю, что Компания называется «Егоров и партнеры», то есть не просто так. У нас имеются партнеры, несколько адвокатов, очень хороших, известных в Новосибирске. Они давно уже, скажем так, работают, по 10-15 лет у них опыт. И вот когда дело доходит до уголовных дел, и нужно представлять интересы подозреваемых, обвиняемых, мы, естественно, работаем вместе. Мой опыт, моих коллег, плюс адвокат, ну, одна голова хорошо, а две лучше, и, соответственно, получается неплохой результат. Там тоже был наезд на пешехода, только уже в Новосибирске, со смертельным исходом. На сегодняшний день дело не окончено, расследуется, было несколько экспериментов следственных, причем масса нарушений была со стороны следователя, как мы считаем. Ну, к примеру, события были в сентябре прошлого года. Следственный эксперимент мы проводили в минус 32 зимой. Мы говорили об этом следователю, но он: нет, надо сделать. Ну, в общем, сделали так, что скорость движения пешехода по проезжей части, вот тот отрезок, который он прошел, ну, к примеру, скажу, 5 метров, допустим, цифра. Вот человек прошел за 0,02 секунды. То есть машина Формулы-1 за это время может не успеть проехать. А у нас пешеход прошел. Ну вот сейчас провели в апреле, потеплело, третий эксперимент, уточнили место наезда, и вот следствие назначило все-таки наконец-то третью экспертизу. Мы свою независимую делали. Сейчас посмотрим, какой будет результат. А обвинение уже предъявлено, уже дважды, ну не дважды, один раз делом знакомили человека. И я не удивлюсь, если оно все-таки уйдет в суд. Мы будем тогда бороться с этим, ну, наверное, произволом, все-таки это можно так назвать, в суде. Если бы он пришел сразу и пришел со специалистом на опрос, вот...
На первый, да?
Да, я уверен, даже бы дело уголовное никто не возбудил, потому что он бы смог бы четко, грамотно, правильно сформулировать, назвать нужные цифры, скажем так, да, ситуацию объяснить правильно, как с юридической точки зрения, и никто бы дело не возбудил. А так как он там наговорил, не то, что он там много наговорил, но человек просто в этом не разбирается. Вот он что помнил, сказал, где-то, может быть, что-то еще там подзабыл. Гаишники его практически на месте не опрашивали. А следователь хороший, опытный, она в этом во всем разбирается. Вот, ну, такой результат несвоевременного обращения к юристу.
То есть какой можно совет дать? Моментально тут же обращаемся в компанию «Егоров и партнеры».
Ну, можно, конечно, и так сказать, да. Потому что мы действительно имеем опыт удачный в таких делах. Это только, скажем так, ну вот два дела, о которых я рассказал. Я сам лично в свое время расследовал ДТП, есть достаточно богатый опыт. Там очень много тонкостей и деталей, и дело ведь не только в нарушении правил дорожного движения, нарушил ты их или не нарушил. Тут очень много, скажем так, еще технических моментов, автотехническая экспертиза, там цифры, формулы, подход следствия к этому, методики расследования. Это только специалист может знать. Даже не все адвокаты, да, которые, как правило, специализируются на уголовных делах, могут все-таки вот грамотно к этому подойти. Что уж говорить, не все следователи, потому что вот у нас в Новосибирске отдел по расследованию ДТП, специализированный. В сельских районах там есть обычно какой-то один закрепленный сотрудник. И то вот я в свое время работал, совершилось ДТП, я побежал. Что делать, как делать? Ну вот брал с собой напарника, кто поопытнее, и вот на месте вместе все делали. Поэтому тонкостей много, и лучший совет — это не ждать, что там произойдет, потому что пока вы сидите дома, ну вы мне извините, следствие работает. И оно может так наработать, что потом уже будет что-то поздно сделать. Поэтому нужно работать на опережение, идти к юристу, позицию вырабатывать и, соответственно, действовать.
Но есть еще и гражданские дела, вы тоже ими занимаетесь?
Да, гражданские дела тоже. Ну, как вы уже поняли из вот нашей беседы, то есть арбитраж однозначно в совокупности, да, с уголовным направлением. Можем просто, вот, например, взыскание дебиторской задолженности для юристов, так называемых in-house, да, работающих в юридических компаниях или организациях. Это рутинная работа считается. У нас есть специалисты, у которых по 10-13 лет опыта работы в этой области и более 500 уже просуженных дел и выигранных. Договора подряда, аренда, поставка, вот весь этот комплекс успешно мы можем предоставлять. В принципе, одна из специализаций нашей работы в части гражданского права — это обслуживание юридических лиц, комплексное представление их интересов в суде. Споры с госорганами, глава 24 АПК РФ, к примеру, да, обжалование действий, бездействия государственных, муниципальных органов, их должностных лиц. Есть успешный опыт работы в выигранные споры с налоговыми органами, с Росимуществом новосибирским нашим, с мэрией города Новосибирска. Вообще подходим к этому так, что стараемся проблему решить, не доводя до суда. Это экономит деньги клиентов, ну и нам меньше работы. Потому что многие юристы скажут честно, суд – дело неблагодарное, потому что ты можешь быть прав, но не факт, что ты пойдешь и выиграешь это дело. Второй важный момент для любого клиента, независимо от того, физическое или юридическое это лицо. Ко мне порой люди приходят, вы можете составить исковое заявление о взыскании задолженности по договору займа? Да, без проблем. Сколько стоит? Столько стоит. Говорю, девушка, вы хоть объясните мне ситуацию. Начинаем разбираться, там никакого займа нет. Никто никому деньги не передавал, а просто купил брус. Это вообще договор поставки. А фирма уже в стадии ликвидации, денег нет. Соответственно, я говорю, вы сейчас пойдете, я вам сделаю за эти деньги ваш иск молча. Но мне это не нужно, это моя репутация, зачем мне это надо? Вы придете в суд, вам в иске откажут и скажете, я плохой юрист. То есть мы работаем, естественно, честно. Объясняем человеку перспективы. К примеру, если нет живых денег у клиента, у контрагента, да, мы можем пойти в суд, выиграть дело, получить исполнительный лист. Ну а дальше что? Как говорит да, у нас один известный человек, если денег нет, то денег нет. Поэтому перед тем, как идти в суд, нужно подумать несколько раз, спрогнозировать исход дела, даже если ты его и выиграешь. Многие люди об этом не думают, и, естественно, вот на наших консультациях мы объясняем им вот эти все тонкости, чтобы ну, доходчиво было понятно, что мы можем сделать, что в конечном итоге человек сможет получить. Потому что репутация компании – это очень важно. Ты не так расскажешь, объяснишь человеку, и все. Он потом будет всем говорить, что вы плохие. Вот у нас был клиент, из сельской местности человек обратился, ему там адвокат, бывший судья, как он сказал, составил иск о взыскании по договору займа задолженности. Он, ну, иск готов, Залицовский суд подал иск, пришел в заседание предварительное, рассказал там, как что было. А получилось так, что он купил машину, ну, к примеру, за 600 тысяч. Ему на руки 200 отдали, 400 оформили долговой распиской. У нас есть такое понятие безденежность договора займа. То есть, когда деньги не передавались, считается договор незаключенным. Вот если бы он занял такую позицию, что деньги были, расписка написана, точка. У ответчика бы вариантов оспорить практически не было, только почерковедческая экспертиза. И ну, так как он ее реально писал, ту расписку, она бы подтвердила, что это его подпись и почерк, и он бы дело выиграл. А так как он в суде сказал, что деньги я ему живые не передавал, это была покупка машины, в договоре у нас 10 тысяч рублей написано, как обычно, ну все, иск ему, суд ему в иске отказал. И возникает вопрос, а что же тебе адвокат-то твой, бывший судья, ничего вот этого не объяснил? Вот как себя в суде вести, да, о чем говорить? Ну раз уж ты решил сам идти сэкономить деньги, я ему честно сказал, говорю, шансов выиграть практически нет. Ну, попробую тебе помочь. Да, ему в иске отказали, но он вот ко мне претензий не имеет. А уже как он будет разбираться с этим адвокатом, ну, я не знаю. Но посыл этой истории таков, что к юристу нужно обращаться своевременно, опять же, да. И вот если вы обратитесь к нам, то, естественно, мы не будем там лапшу на уши вешать, говоря своим языком, да, честно объясним и ситуацию, изучим документы и скажем, какая есть перспектива. Ну и желательно, конечно, если приходить к нам, то заранее записаться на прием, потому что бывает, что все в разъездах, в судах, и брать с собой документы. Можно, у нас есть такая услуга, отправить сканы на электронную почту. В Дубльгисе у нас есть адрес, да, там наш сайт, ссылки на соцсети и, соответственно, электронная почта. Мы изучим документы, и будет обратная связь клиенту, скажем, что мы видим и сколько будет стоить наша работа, если мы видим перспективу в этом деле.
Давайте мы про сайт скажем тогда. Вот как найти на вас в интернете, как узнать у компании, почитать полный список услуг, где представлен?
Ну, можно забить да, в поисковике юридическая компания «Егоров и партнеры», будет ссылка на сайт, либо, может быть, даже еще проще, просто через Дубльгис, можно забить в Дубльгисе название фирмы, сразу будет ссылка на нас, карточка компании, там телефоны, ссылка на сайт, на все соцсети, электронная почта. Мы находимся на Сибиряков Гвардейцев 56/4. И, собственно, там флам к нам подключен, отзывы есть, можно почитать. А в соцсетях мы стараемся освещать ну, наиболее интересные какие-то наши события. семинары, конференции, на которых участвуем и наши сотрудники, а также наши дела. Ну, коль сказал о семинарах, то вот где-то с марта месяца мы сейчас налаживаем работу по проведению тренингов, семинаров. В таком ключе, я бы сказал, тоже своеобразном, да, два таких мы провели семинара на базе ООО «Локсид». Это официальный представитель «Консультант Плюс Новосибирск». У нас с ними договор о сотрудничестве. Первая тема была — это нарушение правил охраны труда. Ну, к примеру, статья 143 УК РФ такая есть, да. Также похожие составы — это 238 УК РФ, 216. То есть это оказание услуг некачественных и нарушение правил при строительных работах. Ну вот, в частности, все вот эти происшествия, в том числе «Зимняя вишня», это как раз вот статья 238 УК РФ. Мы буквально провели семинар по этой теме, через неделю вот это все ужасное событие произошло. Мы проводим такого рода семинары именно с уголовно-правовой точки зрения. То есть, что грозит человеку, юрлицу, и как себя вести, как избежать этого. Например, последний семинар был о ДТП. Мы рассказывали, как вести себя на месте ДТП, как должны вести себя сотрудники ГИБДД, что может быть дальше. То есть следователь, если приехал, если это тяжкое, да, серьезное происшествие. Ваши права на месте ДТП. Ну вот опять же я говорил, там какие документы имеет право получить участник ДТП. И мы, ну, на примерах рассказывали наших дел, как ситуация может развиваться. Соответственно, вот такого рода категории дел могут заинтересовать, например, грузоперевозчиков. Потому что вот после семинара подошла к нам девушка, представитель такой компании, говорит, у нас большая компания, мы занимаемся грузоперевозками, грузы возим. И вот у нас, ну, представляете, например, водитель на фуре попадет в ДТП, там, и груз может зависнуть, и человек в ситуацию попасть. А для серьезной организации, если, скажем так, их водитель будет виновен, да, как работают средства массовой информации, все мы знаем, могут так эту ситуацию преподнести, вывернуть, что репутация компании будет очень серьезный урон нанесен. Хотя это у нас считается преступление по неосторожности ДТП.
Но эти семинары для компаний проводятся, не для граждан, да? Не для частных лиц, или любой может принять участие?
Любой может принять участие. То есть, например, на сайте ООО «Локсид» есть график семинаров. Они пишут заранее вот дату, время, место проведения. И, соответственно, тематику, кто будет проводить. Ну, например, Егоров и партнеры компании, семинар по ДТП, там, краткое содержание. Можно записаться и прийти на семинар. Мы также автопредприятиям готовы идти навстречу, и если есть необходимость, приехать просто на предприятие, собрать работников и там, ну, за час буквально провести, ну, скажем так, что-то вроде инструктажа. Потому что это полезно будет как бизнесу, так и любому простому человеку. А ДТП у нас, ну, никто не застрахован. Сейчас мы на конец лета планируем семинар по налоговым преступлениям. Очень актуальная сейчас тема. У нас очень активно налоговая инспекция, налоговые органы работают в последние несколько лет.
Давайте мы по налогам поговорим после рекламы тогда.
Окей,
у нас реклама подбирается. Сейчас 2 минуты рекламы. Далее продолжим. Я еще раз напомню, если есть у вас вопросы к нашему гостю, задавайте WhatsApp Viber 923-145-1102.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем разговор. Радиостанция «Комсомольская правда». Сегодня в нашем студии Сергей Егоров, директор юридической компании «Егоров и партнеры». Я обращаю внимание на WhatsApp-сообщение, которое к нам приходит. В дальнейшем данное сообщение от Дмитрия, нашего радиослушателя. Он интересуется, если Егоров не числится в реестре адвокатов в Новосибирской области, а как он может заниматься уголовными делами по ДТП?
Я сейчас поясню, Денис. Я действительно не имею статуса адвоката. Но вместе с тем, если наш слушатель был внимательным, то он слышал, что к делу о ДТП уголовном, да, о котором я говорил, был привлечен как раз адвокат, наш партнер. И, соответственно, он все взаимодействия напрямую со следователем проводил. То есть тут он прав, интересы подозреваемых и обвиняемых может представлять только адвокат. Но вместе с тем, не каждый адвокат имеет опыт расследования или защиты по таким делам. У нашей компании он есть, и вот этот положительный симбиоз дает определенный эффект. Второй момент. Для слушателя, для того, кто задал вопрос, я разъясню, что в рамках доследственной проверки интересы как заявителя, так и лица, в отношении которого проводится проверка, может представлять любое лицо по доверенности нотариальной. Для этого иметь статус адвоката не нужно. В рамках уголовного дела также интересы заявителя, потерпевшего гражданского истца, может представлять лицо по доверенности. Любое лицо. Адвокат, родственник, либо иное лицо, это четко в законе прописано. Даже не все следователи об этом знают. Сейчас у нас в Калининском отделе расследуется уголовное дело о мошенничестве. Я написал ходатайство, чтобы меня привлекли к участию в деле в качестве представителя потерпевшего. У нас человек с Екатеринбурга пострадавший. Прилетал сюда покупать машину, его обманули. Мне следователь отказал, сказал, что нет, только адвокат может быть участником уголовного дела. А я ему говорю, ну вы УПК-то почитайте, уважаемый, посмотрите, как там написано. Ну, поспорили, не отказали. Я написал обращение в ГУВД, естественно, начальник следственного отдела, человек более грамотный и опытный, удовлетворил мое ходатайство, и вот я позавчера был у следователя, он меня признал представителем потерпевшего. Нормально поговорили, пообщались, работает парень, извинился, сказал, что как бы, ну вот так вышло, я не доглядел, там не почитал. Я человек понимающий, если ты ни разу с этим не сталкивался, ты можешь, и, естественно, какое-то решение неправильное принять. Другое дело, что кто-то категоричен, а кто-то, ну, берет книжку, открывает, читает, учится. Таким образом, все, что мы делаем, абсолютно законно, по доверенности представляем интересы юрлиц и физических лиц. Ну а где нужно защищать подозреваемых и обвиняемых, подключаем наших партнеров-адвокатов. Просто у нас основная масса клиентов, если говорить об уголовной направленности, это все-таки потерпевшие. Так было еще изначально до образования компании, ну и в дальнейшем, вот сейчас, когда уже у нас есть юридическая компания. Но я думаю, я ответил на вопрос нашего.
У нас есть вопрос по телефону. Если вы желаете, мы можем принимать телефонные звонки на 289-99-33. Доброе утро, здравствуйте, прошу вас.
Алло, здравствуйте. Вот я вот так вот слушаю вас, хорошо, вы там все говорите, все правильно, это все так. А вот сколько стоят ваши все вот эти вот услуги? Обращение, например, исковое заявление написать, представительство в суде. Сколько десятков тысяч это все стоит? При наличии того, что неизвестно, что в суде высудят. 10 тысяч, может, присудят, может, вообще ничего не присудят, откажут. Скажите, сколько стоят ваши услуги?
Для какого? Смотрите, все зависит.
Кому конкретно можно?
Я понимаю, все зависит от дела, от ситуации. Ну, если говорить о жалобах, например, да, то за написание обращения в правоохранительные органы мы берем 1500-2000. Где-то можем войти в положение за 1000 написать. Для кого-то я это делаю даже бесплатно. Исковое заявление, апелляционная жалоба от 3000 до 5000. Представительство в суде, ну, 5000 заседаний, это у всех так, и у адвокатов, и у юридических организаций. Стандартная для Новосибирска, скажем так, планка. И я сразу вам отвечу, что мы берем деньги за работу, а не за результат, потому что результат может быть любым, но этот вопрос мы, естественно, с клиентом обсуждаем, проговариваем. Потому что, ну, извините меня, судья не с той ноги встанет, придет на работу, и ты будешь 10 раз прав, принесешь массу доказательств, а тебе в иске откажут. Такой форс-мажор быть может, а мне потом скажут, что вот я такой-сякой юрист. Поэтому, помимо, вот, скажем так, обсуждения результата, мы, скажем так, с клиентом еще обсуждаем весь ход нашего дела, ну вот, в режиме онлайн. То есть сходил в суд, позвонил, поговорил, отчитался. Каждый месяц по договору мы письменный отчет предоставляем. Если у него есть какие-то пожелания, мнения, претензии, мы это обсуждаем и работаем вместе. Дальнейшем.
Ну, вот такой ответ. Слушатель еще с нами. Да, доброе утро. Вы еще с нами?
Да, я с вами еще.
Угу. Исчерпывающий ответ или еще какой-то вопрос у вас есть?
Нет, я просто боюсь, что как бы услуги адвоката стоят настолько дорого, что овчинка выделки, во-первых, не стоит, потому что никогда не знаешь, что в суде тебе присудят. И поэтому обращаться лишний раз к адвокату, так очень богатому человеку по карману.
Ну, я с вами отчасти соглашусь, потому что, да, порой адвокатов достаточно большой ценник. Например, вот мои коллеги, ну, у меня много знакомых адвокатов, я у них не интересуюсь, просто вот чисто, да, чтобы быть в теме, скажем так. Сколько за дело, ребят, берете? Он говорит, 100 тысяч минимум. Я говорю, ну, а если это какая-нибудь там 146-я контрафакт или там побои, я не знаю. Ну, нет смысла брать меньше. Дела длятся долго, порой год-два. Вот у меня есть клиент, Ну, грубо говоря, я, честно скажу, взял 75 тысяч за работу, да, вот не боюсь этих цифр, называю. Мы 2 года с ним уже работаем. Это физлицо, у него преступление, разбойное нападение, хищение денежных средств, имущества в особо крупном размере. Полиция ни черта, извиняюсь за выражение, не делает. Там уже всех поперенаказали 3 раза. Нам приходится заставлять их работать. Если я не напишу ходатайство, они ничего не будут делать. Вот мы пишем жалобы, мы пишем ходатайство, мы ходим к прокурору, в ГУВД на личный прием, и вот таким образом заставляем их делать свою работу. Они обязаны это делать, но они этого не делают, либо делают это просто вот формально. Ну вот так. Я думаю, если вы обратитесь к нам, то это будет, ну, наверное, дешевле, чем адвокатов. Ну, знаете, адвокаты ведь тоже разные. У нас вот соседи сидят в офисе, ну, там 7 человек, маленький офис. Я вот так, насколько знаю, недостоверно, конечно, у них там расценки пониже, чем, например, 100 тысяч за дело.
Что касается консультации, можно либо какую-то определенную консультацию получить по телефону, то есть это может быть консультация по его определенному делу, на стоимости и так далее.
Денис, консультация у нас первоначальная по телефону в режиме онлайн, скажем так, бесплатная. Если нужно более детально, конкретно как-то обсуждать что-то, ну, человек берет документы, идет к нам, ну и 1000-2 мы берем за консультацию.
Так, а где тогда вас найти? Давайте мы уже расставим тогда на все точки над «и». Где мы вас ищем в городе? Именно контакты, куда обращаемся?
Сибиряков, гвардейца, 56/4, 2-й этаж, 6-й офис. Но я еще раз оговорюсь, лучше заранее созваниваться, записываться на прием, потому что просто-напросто нас можно не найти. Мы бываем в разъездах, в судах, в правоохранительных органах.
Тогда давайте мы на телефон, может быть, скажем, по которому можно выйти на связь. Я вижу, на вашем сайте есть мобильный телефон, и, судя по всему, на него-то и можно звонить.
Да, то есть 1-913-791-1536, это мой номер непосредственно. А второй, это вот нашего сотрудника, который к нам подключился, да, занимается автоделами.
Ну, давайте тогда на ваш повторим еще раз. 913-791-1536.
Да.
Можно обращаться, улица Сибиряков, гвардейцев, дом 56/4, 2-й этаж, офис 6. Еще раз напомним, тогда вы работаете с клиентами, это и юрлица, и физлица.
Все верно, Денис.
Это и арбитражные, и гражданские, и
да,
случаи с ДТП и так далее.
Большой,
да,
спектр дел, но вот приоритет отдаем налоговым спорам, арбитражу и уголовным делам.
Мы на этом будем завершать нашу программу. Еще раз напомним, на сегодня в нашей студии мы пообщались с директором на компании, юридическим на компаниям Егоров и партнеры. Сам Сергей Егоров был в нашей студии. Я надеюсь, что наша встреча не будет последней в рамках нашей студии «Комсомольская правда». Я просто понял, что мы сегодня очень много еще не успели рассказать из тех практик, которые у вас были и есть на данную минуту. В частности, о том, что вам удавалось выписать, ну, то есть добиться штрафа при неуплате налогов более чем в 1,5 миллиона рублей, всего лишь 300 тысяч.
Денис, 15 миллионов рублей, штраф 300 тысяч.
15,
да,
миллионов рублей, а штраф был 300 тысяч. Ну, вот один из тех, опять же, ваших, одна из та области ваших дел. Сергей, спасибо за эфир.
Спасибо, Денис, спасибо, уважаемые радиослушатели. До свидания, хорошего всем дня.
До свидания, говорим вам. Ну и напомню, сегодня в 18:05 не пропустите на радио «Комсомольская правда» итоговую программу на «Картина недели» в 17:05.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».